нашим детям, не всем, конечно, но многим детям кажется, что они живут внутри Оруэлла, внутри Брэдбери, они живут и внутри Стивена Кинга. А они живут внутри романа, они сражались за родину. Только они не в курсе про это. Общественный контекст делает так, что война остается предметом обсуждения на политических ток-шоу, которые можно не смотреть. Ну и в телеграм-каналах военкоров, которые можно не читать. Нам нужны добровольцы на линии соприкосновения. Нам нужна говорящая во весь голос культура, которая будет, а не приучает к мысли, что война – это для других. А теперь, как говорится, к новостям культуры. Что у нас, скажем, в самой массовой сфере искусства? В сфере кино. Тотальный, добровольный, очевидно, уход от реальности. А может быть, изящный способ саботажа. Вот что демонстрируют почти все крупные российские режиссеры, которые теперь снимают семейные сказки. Нам скажут, это же нормально, люди должны успокоиться. Нет, ну а кто против? Просто люди должны успокоиться, если они разволновались. Но у нас есть ощущение, что никто особенно и не разволновался. Волнуются пусть те, кто воюют, ну или кого угораздило угодить жернова этой самой чертовой СВО. А нормальные люди, тут положено подмигнуть, они как жили нормально, так и живут. Кроме того, наступила пора ремейков. Это тоже один из способов замять тему СВО и любую рефлексию, связанную с этим. В ближайшее время зрители увидят переснятые фильмы комедий. «Бриллиантовая рука», «Укрощение строптивого», драмы «Чучело», мультфильма «Простоквашино», мультфильма «Домовенок Кузя», сериала «Противостояние», мелодрамы «Москва слезам не верит» и так далее и тому подобное. Главное, чтобы не про современность, чтобы не про наших штурмовиков, чтобы не про морпехов, не про летчиков. Главное, чтобы не про наших военкоров, не про росгвардейцев, не про вагнеров. Главное, чтобы не про Ахмат, не про нашу Спарту, не про Сомали, наш батальон. Главное, чтобы не про Арсена Моторолу Павлова, не про Михаила Гиви Толстых, не про Владислава Головина с позывным «Струна». Чтобы вот не про это вот все. Только не надо мне рассказывать про те 5,5 фильмов, которые мы за 10 лет противостояния еле-еле сняли. И про 15 провинциальных спектаклей, которые на эту тему поставлены. Вот про это рассказывать не надо. У нас, друзья, только не пугайтесь, снимается порядка 100 фильмов в год. Еще под 200 сериалов на стриминговых платформах. То есть за 10 лет мы тут сняли 1000 фильмов и 2000 сериалов. Сосчитайте, сколько из них в процентном соотношении составляют фильмы про русскую весну и про СВО. К слову, и в документальном кино ситуация примерно та же. Про Выборгский фестиваль «Окно в Европу» написала тут с самого начала поддерживавшая СВО и наших воинов режиссер-документалист Алена Полонина. Она бывала на Донбассе и с гуманитарщиками, и в моргах бывала, с бойцами самых разных подразделений общалась много, и про Донецк снимала без, что называется, холодного носа. И вот она пишет. Конечно же, кинофестивали Выборги, где показывают и документальное кино, не взяли к показу мой новый фильм про Донбасс. И не только мой фильм, про кровоточащие, настоящие отборщики фестиваля решили почему-то зрителю не показывать. Да, либеральное лобби отсекает неугодную им реальность. Либеральное лобби по-прежнему выигрывает на заповедной, привилегированной территории искусства. По-прежнему это местечковая тусовочка, кого надо, межпуха. Тема СВО, тема войны отсекается. Сохраняется видимость, что ничего в стране и в мире не изменилось. Держу пари, что и минуты молчания в память о трагедии под Курском на открытии фестиваля не было. Шутам не намекнули, что надо бы, чисто по-человечески. Или шутам так вольготно, что клали они на все. Тогда почему им вдруг так вольготно? Свой убогий шутовской мирок они ставили и ставят выше общей трагедии. Все так же, все те же, все там же. Многие черные аватарки побегали по Израилям и вернулись. Снова получают госденьги на съемки, преподают в киношколах, ездят по фестивалям и выступают в региональных кинолабораториях. Так она пишет. 6 августа под Курском погиб племянник моей подруги, еще одного режиссера документального кино. Воевал с 22 года. Андрею был 21 год. Не желаю думать, что жизнь этого юного человека и тысяч других ребят оборвалась для того, чтобы шутовская рать, то есть творческая интеллигенция, и дальше безопасно себе шастали по красным дорожкам с незамутненными лицами. Не слишком ли жирно? Конец цитаты. Видимо, нет. Им совсем не жирно. Им в самый раз. Казалось бы, культура у нас вот тут, а война вот там, и нечего их смешивать. На самом деле, конечно, сферы эти, мягко говоря, связаны напрямую. Даже странно не понимать этого сегодня. Именно поэтому культуре придавалось значение едва ли не определяющее и в гражданскую войну 1918-1922 года, и в случае малых конфликтов 30-х годов того же века, финский, присоединение Западной Украины, Западной Белоруссии, Халхин-Гол, прибалтийская история, и, конечно же, во время Великой Отечественной войны. Работали тогда все – поэты, рекламная наружка, кино, документалисты, газетная публицистика, театр, писатели, философы, артисты, композиторы. Постсоветская же Россия, начиная с чеченских кампаний, в целом ведет себя противоположным образом. Культура развлекается сама по себе, солдаты воюют сами по себе. Мы молчим уж про абхазские, осетинские и приднестровские конфликты. Они вообще были для нашей постсоветской культуры вне закона. Приличные, так сказать, люди, напротив, старательно поддерживали в данных конфликтах то грузинскую, то молдавско-румынскую стороны. Между тем, в России, например, 84 полных кавалера всех четырех степеней ордена за заслуги перед Отечеством. Да, там есть вполне уважаемые культурные деятели, такие как, скажем, Масляков или Царствие Небесное Ширвин-старший, а также другие достойные люди. Но вообще в списке в том, в целом нет никого, кто реально, например, тащил и тащит военную тему в России. Зато там есть, скажем, Геннадий Хазанов, кавалер всех четырех степеней ордена за заслуги перед Отечеством. Я не буду тут долго перечислять, кого там нет. Кого только нет. Сергея Витаута Пускипалица, моего товарища, артиста и режиссера, безоговорочно поддержавшего Донбасс 2014 года, там нет и не оказался бы он там никогда. Николая Николаевича Губенко, великого актера и режиссера, безоговорочно поддержавшего Донбасс 2014 года, там нет. Приведу, на мой взгляд, самый яркий пример. Писатель и публицист Александр Ильич Проханов. Он 18 раз был только в командировках в воюющем Афганистане. Написал об этом прекрасные романы «Дерево в центре Кабула», «Дворец», сборник рассказов «Третий тост». Он был воюющим Никарагуа, воюющий Анголе, он был воюющий Абхазии и воюющим Приднестровье. И писал о каждом конфликте. Он был воюющий Чечне и написал об этом романы «Чеченские блюзы, идущие в ночи». Он был еще в 2014 году, мы там встречались в Донбассе. Но в итоге у Проханова меньше заслуг перед Отечеством, чем у Хазанова. В 4 раза. Или вот, скажем, есть Юлия Чичерина. Безо всякого пафоса, ныне это главный голос идущей войны. Или СВО, если угодно. Между тем, Юлия Чичерина создала огромный 30 композиций, цикл песен на стихи упомянутого выше Александра Ильича Проханова. Я слушаю все выходящие песни из этого цикла, и они удивительны, они замечательные. Несколько шедевров там есть точно. Должны же, как мне наивно кажется, все высококультурные российские газеты и сайты, да вообще все медиа, отстаивающие государственную точку зрения, писать уже об этом давно, гласить об этом на все лады. А радиостанции, особенно рок-радиостанции, они же должны в очереди стоять. Дайте нам хотя бы одну песню из цикла, которой нет у соседей, мы будем их крутить с утра до вечера. А столичные театры, они же мечтают по этому циклу песен сделать спектакль, мюзикл. Это же чудо, что за спектакль может получиться. А главные концертные залы, они же наверняка давно уже предложили сделать самую большую презентацию этого альбома, этого цикла, чтобы все это выглядело как настоящее государственное событие, потому что это оно и есть, настоящее государственное событие. И все главные телеканалы тут же предложили бы трансляцию того концерта на всю страну. Разве может быть иначе в воюющей стране? Может. Именно так и происходит. Я никого тут не пытаюсь столкнуть лбами, да и если пытаюсь, тоже не беда. Я говорю, в целом наши культурные институции нацелены и заточены под другое. Спектакли об СВО практически ни одного в столичных московских театрах. Единственная постановка «Неотправленные письма», в которой играет Ольга Кобой, идет в Театре Моссовета чуть ли не раз в два месяца. На сцене под крышей, даже не на основной. Ну и еще там провинциальных театров десяток, которые мы упоминали. При том, что в России в год проходит по 200 тысяч театральных мероприятий. В России, на минуточку, 1762 театра. 1762. Но они заняты. У них другие творческие задачи. Другие военные песни от группы «Зверобой», от Ромы Дигги, от Алексея Подубного, от Сергея Бубонца, если они в эфирах наших радиостанций, ну, там 3,5 песни еле-еле крутятся, при том, что одновременно крутят еще 1000 других песен про другие, так сказать, проблемы, куда более важные, вестимо проблемы, чем эти военные ваши проблемы. Или выставки художников-баталистов. Тоже 3 выставки еле-еле провели, хотя у нас 1000 художников. Впрочем, мы о них и не знаем ничего. Симфонии про войну? Ой, ну да хватит еще издеваться. А может быть, военные книги Саши Коца, Гриши Кубатьяна, Дмитрия Стешина, Туленкова или Семена Пегова лежат на самых видных местах в магазинах? Ну нет. Ну, как правило, ни за что вообще. По всей стране, уверяю вас, что это осмысленное решение дирекции, на входе в книжные магазины лежит на самом видном месте роман 1984 Оруэлла. И это рукотворный хит продаж, чтоб читатель увидел, схватил, прочитал и ужаснулся, в какой стране он живет. Он живет в антиутопии Оруэлла. Зашел я недавно на один сайт, где молодые читающие люди выкладывают списки своих любимых книг. Самых важных для них книг, самых любопытных для них книг. Ну, думаю, как прекрасно. Есть все-таки такие молодые люди у нас, которые читают. Стал изучать анкеты. Был несколько озадачен. Оруэлл реально в каждой второй анкете. Кроме того, Брэдбери, Роулинг, Стивен Кинг, ну и так далее. Иногда попадается русская классика, но ни разу не попались ни севастопольские рассказы Льва Толстого, ни Тарас Бульба Гоголя, ни Тихий Дон Шолохова, ни «Хождение по мукам» Алексея Николаевича Толстого. Ну, я плюнул читать все анкеты подряд и просто стал забивать в поиске на этом сайте, есть ли там хоть одно упоминание русской военной прозы, даже не современной, вообще любой. Юрий Бондарев, Константин Воробьев, Богомолов, Курочкин, Константин Симонов, кто угодно. Там нет никого, ни одного упоминания. Я тогда воздел руки и воскликнул: «Боже мой!» Нашим детям, не всем, конечно, но многим-многим детям кажется, что они живут внутри Оруэлла, внутри Брэдбери, они живут и внутри Стивена Кинга. А они живут внутри романа «Они сражались за Родину». Только они не в курсе про это. Тоже, кстати, не упомянутого ни разу и ни в одной анкете. Это и есть общественный контекст, в котором мы пребываем. Общественный контекст делает так, что война остается предметом обсуждения на политических ток-шоу, которые можно не смотреть. Ну и в телеграм-каналах военкоров, которые можно не читать. А быть может, скоро мы не сможем их там читать в связи с известными событиями. А вот дальше, дальше тебя оградят. Радиостанции, фестивали, кинотеатры и зоны комфортного отдыха тебя оградят от войны, дорогой россиянин. Мы тут упомянули один фестиваль в Выборге, будто бы он самый крайний. Да бог с вами. Вся система книжных фестивалей, театральных фестивалей, кинофестивалей в России отдана так или иначе людям, которые втайне ненавидят СВО и старательно обходят военную тематику. Хотя, если у них спросить отчет, Они отчитаются, что все у них в порядке. Быть может, современная военная проза и поэзия публикуется в российских литературных толстых журналах, живущих на госдотации. Так я вам говорю, за 10 лет ни один автор, поднимающий военную тему, в эти журналы не попал и в этих журналах не рецензировался. Крупнейшие премии данную тематику последовательно игнорируют. Ну и так далее. Мы понимаем, что наши государственные мужи в театр не ходят, радио не слушают и литературных журналов не читают. Они заняты. Ну, конечно, заняты. Но не к ночи, будь помянут, товарищ Сталин тоже был, знаете, занят. Однако смотрел все театральные премьеры, московские уж точно, слушал все новые симфонии в Москве, знал всех композиторов и поэтов первого ряда поименно, да и второго тоже. Находил же как-то время. Иные спросят, а к чему это все здесь говорится? Ну, понятно, к чему. Например, нам нужны добровольцы на линии соприкосновения. Нам нужна говорящая во весь голос культура, которая будет, а не приучает к мысли, что война – это для других. Посмотрите тем временем последние списки всех последних государственных награждений в сфере культуры. Там, настаиваю, нет никого, кто реально тащит эту войну на себе. Там есть люди максимально далекие от этого и люди более-менее убедительно имитирующие причастность. Все это делается осмысленно. В сущности, на это было бы плевать. Но дело-то вот в чем. Эту работу нужно выполнять. И получается так, что не сделанные в области пропаганды и культуры тащат в итоге на себе люди, воюющие на фронте и ждущие подкрепления. То, что не делается здесь, тащат, надрываясь на себе, люди там, вот там, где стреляют. В этом месте мне обычно пишут некоторые граждане. Ну, вы там вроде в Думе, вы там вроде в какой-то, что ли, там партии. Вы там скажите им, что вы тут нам-то все рассказываете. Эти люди искренне думают, что можно где-то там в Думе сказать, и все как напугаются, как побегут в разные стороны поскорее снимать кино и ставить спектакли про войну. Мы говорили, я вам отвечаю, мы говорили, писали аналитические записки, рассылали их повсюду и везде. Все это было, все это сделано. Увы, никакими запросами, слушаниями и аналитическими записками ничего не сдвинуть, никого не сломить. Тут вообще говоря вопрос подхода, вопрос философский тут. Ведь как Россия сегодня строит национальную культуру? А строит ее вот так. Давайте запретим тех, кто предал нашу систему, а тех, кто остался верен системе, пусть он даже смолчал, пусть он даже молчит, мы оставим на прежнем месте. Ну вот все эти люди и остались на прежнем месте. Как смолчали, так и молчат. А надо бы национальную культуру строить иначе. Сказав себе и всей стране вслух. Эта система растила сорняки, выдавая их за ценные породы. Сама по себе система так себя вела. Такая система нам больше не нужна. И начать строить систему кардинально иную, на иных основаниях. Нет, этого мы не можем признать. Нет, такого мы себе не можем позволить. В итоге мы живем в системе Аллы Пугачевой и Роднянского, просто без Пугачевой и без Роднянского. Существование в этой системе исполнителей, артистов, поэтов, поддерживающих Донбасс, выступающих на фронте, это случай сбоя системы. Ни скрипача Петра Лунстрома, ни пианистки Валентины Лисицы, ни поэтессы Юны Морец, ни поэта Игоря Караулова, ни Чичерина, ни Джанго, ни актера Шагина, ни актрисы Агуреевой по логике системы быть не должно. Должны быть, если не Галкин, Палкин и Копалкин, то 100 режиссеров-сказочников, сидящих на бюджетных миллиардах, ну и подобные всякие личности. В сущности, они и есть. Это и есть система. И есть в России ряд иных важных сфер, где ситуация та же самая, что и в культуре. Создан ряд систем, которые не заточены под то, чтобы служить нашей победе. Мы бережем эти системы. Возможно, они чем-то и хороши, вообще они работают. Но страна с системами, созданными Роднянским и Пугачевой, не доводит своего противника до денацификации. У этой системы нет такой функции. Функция у нее другая – извернуться и ни в чем не участвовать, избежать, спрятать фигу в кармане, переждать. Мне скажут, больно настроение у тебя пессимистическое. У меня настроение отличное. Я точно знаю, что мы однажды победим. Рано или поздно, или слишком поздно, но победим. Ну вот еще один пример. Есть в России такой боксер Артем Чеботарев, чемпион на минуточку мира. И вот Чеботарев ушел добровольцем на фронт. И теперь на фронте, на одном из самых горячих участков. Стоя с украинской стороны, знаете, как выглядит все в таких случаях? Усик, 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 усик. Все носятся с этим усиком, как оглашенные. Хоть он и до фронта даже не доехал. Только два раза сфотографировался в форме, и вот он уже у президента Зеленского в гостях. Или для сравнения почитайте, сколько новостей у нас выходит про Хабиба Нурмагомедова. Сотни за сотней новостей выходит, сотни за сотней. Важнее спортсмена у нас, видимо, и нет, хоть он и не спортсмен уже. Я не поленился и посмотрел как-то, сколько новостей вышло про то, что Артем Чеботарев, русский чемпион мира, служит теперь в зоне СВО. Ну, как обычно у нас, вышло 3, что ли, новости, или там 5 новостей. Но ни один спортивный сайт даже не написал. Ни один спортивный сайт. А чего им? У них другие новости есть. А Чеботарев – это ведь не про спорт. Единственный, повторяю, наш чемпион мира, который взял и без помпы уехал. Тут опять какой-то вывод должен быть. Но выводов не будет уже. Ну, вы помните, открытие и закрытие французской олимпиады всех впечатлило, конечно. Гнев праведен, а брезгливость при виде всего этого была природной, неизбежной для всякого нормального человека. Однако проблему я вижу в другом. Нас пока ждет не евразийский разворот и не построение новой антиколониальной цивилизации спасенного человечества, ушедшего прочь от новых европейских стандартов, которые были продемонстрированы на открытии и закрытии Олимпиады. Нас по-прежнему будто бы ждет возвращение в мир старой доброй Европы. Нашу элиту будто бы втайне мучают мечты про снятые одна за другой санкции, которые позволят этим самым экономическим, культурным и политическим элитам, малым, но набирающим силу ручейком, потянуться на свои запыленные дачи в Ниццу, ну и где там еще у них дачи, в Испании или там в Англии. А следом и все иное, сопутствующее тому процессу, начнется. Новые договоры с Европой, потому что мы идиоты, от денег отказываться. Новые переговоры с новым американским президентом, так сказать, перезагрузка отношений, хотя я где-то уже это слышал. Новые, так сказать, перспективы, куда перспективнее прежних. А сатанизм? Ну что сатанизм? Знаете, почему рядом с этим беспримерным беснованием во Франции не было нашего флага? Ну ведь вы знаете. Ну давайте же скажем это вслух, раз это все знают. Только потому, что нас туда не пустили. А пока нам дали время пошуметь, покричать «Вавилон должен быть разрушен», покричать «Слава Богу, мы не такие» и прокричать «Прощай, Европа». Ну да, прощай. Увидимся чуть позже, через пару лет или там через 3 года, может быть. Нас только пальцем поманит, что я ошибаюсь. Ну только я первый спляшу в присядку, если я ошибаюсь. В ответ я, впрочем, еще один контрдовод часто слышу. То здесь, то там постоянные публично воспроизводящиеся надежды наших сограждан на то, что участники СВО придут с войны и в культуру, и в спорт, и в медиа, и в политику, и все изменят. Ну да, изменят. Мне кажется, это в известной мере самоубеждение. Почему? Существующая система будет точечно и предельно умеренно размещать внутри себя участников СВО вовсе не для того, чтобы они изменили саму систему, а для того, чтобы они легитимизировали существование этой системы в прежнем виде, в нынешнем виде. Грубо и образно говоря, участник СВО нужен системе не для того, чтобы убрать в любой сфере Аллу Пугачеву и привести в любую сферу, условно говоря, Юлию Чичерину. Он нужен для того, чтобы стать крышей для условной или коллективной Аллы Пугачевой. Осмысленно он это сделает, получив новую должность, или его купят, или его заставят, значения не имеет. Но брать в дело система будет только тех, кто изначально настроен на, так сказать, конструктивное сотрудничество. Чтобы человек пришел с СВО, попал в систему, какое-то время там поработал, и потом, поняв правила игры, сказал сам себе: «Ну а что, Пугачева, нормальная баба, поет хорошо, да нельзя все время жить в состоянии войны». А потом он вслух про это скажет, сначала чуть стесняясь своих боевых товарищей, потому что пока товарищи воевали и сам он воевал, там на фронте про Аллу Пугачеву условную разночтение не было. Ну а потом, видя, что никто его камнями не закидал, все увереннее и строже начнет наш участник СВО говорить про это вслух. И его поведение даст людям, ныне терпеливо дожидающимся в своих тихих кабинетах данного момента, возможность поднять на недовольных голос и сказать, наконец, на всех основаниях: «А вы что тут разнылись? Вот, реальные герои вернулись, у них твердое мнение касательно Аллы Пугачевой. Алла Борисовна, милости просим на сцену». Еще раз напомню, что Алла Пугачева в данном контексте – фигура речи, символ сложившегося порядка вещей, а не конкретный персонаж. Сейчас она и спросит: «А ты что хочешь-то? Ну давай конкретику предлагай». Ну так что, я ж предлагаю. За два минувших года Россия уже могла начать хотя бы подготовительную работу к созданию новых мировых иерархий и институций признания. Тогда у нас на паях с Китаем, Индией, Африкой, Латинской Америкой и рядом других суверенных, реально суверенных стран возникли бы свои формы культурного и спортивного представительства, объединившие на самом деле большинство человечества. Большинство. Мы могли бы уже задумать и в тестовом режиме попробовать свой «Оскар», свою «Нобелевку», свои «Канны», свои самые разные «Олимпиады» и все прочие собственные совместные выделки, формы «Евровидения» и всяких там музыкальных чартов. Плюс России и русских в том, что, простите за прямоту, мы белые. Никогда ни один из наших новых мировых партнеров не позволил бы стать в центр этих процессов другим цветным. Ну, увы, мир устроен так. Китай никогда не позволит Индии возглавлять подобные институции, а одна африканская страна – другой. Именно у русских есть уникальный шанс вернуть в мир норму, здравый смысл и нормальные правила. Всем уже надоело жить по правилам старой Европы и США. Все видят, что с ними происходит, в каком бесовском треморе пребывают они. Ну так и что наша Россия, наше богоданное, наше благословенное Отечество? Может быть, уже созданы комитеты, уже прорабатываются вопросы межконтинентального культурного и спортивного взаимодействия? В целом нет. Нет. Объяснение сложившейся ситуации одно, и я его уже дал. Мы ждем момента, когда нам можно будет вернуться в прежние формы, к прежним соревнованиям. Новых нам не надо. Мы, затаившись, чистим ботинки для Кан и фраки для новых Нобелевских премий. А вдруг опять позовут? Ну и ведь позовут однажды, куда они денутся? Иные скажут: ну что ж плохого, если позовут. Жаль, что приходится объяснять и так очевидное, но мы объясним еще раз. Существующие формы англосаксонского, европейского признания в целом работают только на то, чтобы вычленить в России все самой России вредное, по сути своей антирусское, и именно его так или иначе наградить. Так они действуют по отношению ко всем остальным суверенным странам планеты. Вычленяют умственных уродов и награждают их на кинофестивалях и во всех иных формах признания. Чтобы остальные на планете и в нашей конкретной России понимали, кто в мире хозяин. Кто награждает, тот и хозяин. Это не мы. А у нас есть шанс. Какой великолепный шанс дал нам сегодня Господь преобразить мир? От какого шанса мы отказываемся прямо сейчас? Сказки снимаем и продолжаем долбить окно в Европу. Не потому, что мы европейцы, а потому, что мы тотальные духовные провинциалы с гей-кабаре имени Аллы Пугачевой в сфере культуры и детской убежденностью в том, что Россия – это не великая держава, воспетая Достоевским, Есениным и Блоком, а какая-то жуткая пародия из Оруэлла. Эх, и дураки мы. Дураки.